Сейчас вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Дмитрий Медведев вносит в Думу поправки в закон о политических партиях. В Польше вспоминают 20-летие начала работы круглого стола, то есть начало эпохи демократических перемен. В Великобритании проходит выставка, посвященная 200-летию Чарльза Дарвина. Вот такие темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу поправки в закон о политических партиях, согласно которым предполагается снижение обязательного порога численности партий с 50 тысяч до 45 тысяч членов и введение ротации руководства. Эксперты обратили внимание на то, что о необходимости принятия таких поправок президент говорил в послании к Федеральному собранию. Оппозиционные политики уже назвали эти президентские поправки «имитацией демократии». Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Законопроект, внесенный в Государственную Думу президентом Дмитрием Медведевым, предполагает поэтапное снижение минимальной численности членов политических партий. Согласно поправкам, в партии должно числиться минимум 45 тысяч человек, а не 50 тысяч, как предусматривает законодательство сегодня. В дальнейшем обязательное число членов партии может быть сокращено до 40 тысяч. В законопроекте также содержится положение о ротации кадров в партиях. Один человек не может занимать пост руководителя объединения или его регионального отделения более двух сроков. Независимый политик и эксперт Владимир Рыжков напомнил, что в пакете политических инициатив, выдвинутом Дмитрием Медведевым в его послании Федеральному собранию минувшей осенью, главным было изменение Конституции, продление сроков полномочий президента до 6 лет и продление срока полномочий Думы до 5 лет.
Я хочу напомнить, что пакет политических инициатив был выдвинут Дмитрием Медведевым в его первом послании Федеральному собранию минувшей осенью. И, конечно, главным там было изменение Конституции, продление сроков полномочий президента до 6 лет и продление сроков полномочий Думы до 5 лет. Наряду с этим, для того, чтобы скрасить то неблагоприятное впечатление, которое произвели вот эти антидемократические инициативы по продлению сроков полномочий, были внесены якобы демократические поправки мелкие. В частности, было предложено снизить численность, необходимую для регистрации партии, дать пару мест в Госдуме маленьким партиям, которые не пройдут 7-процентный барьер и так далее. Сегодня мы видим, что вот эти так называемые демократические предложения, они превращаются просто в откровенный фарс.
Говорил Владимир Рыжков. Заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожников, напротив, убежден, что в целом поправки – это шаг в правильном направлении.
Необходимая, оправданная, в общем, естественная мера, поскольку был завышен порог. Несколько десятков тысяч членов. Слишком много, намного больше, насколько я знаю, чем в других странах. Ну, тут вообще порядки разные. То есть в большинстве стран, чтобы зарегистрировать партию, нужны там сотни членов. У нас как было, так и остаются десятки тысяч. Но, тем не менее, этот шаг, конечно, в правильном направлении. Этот порог надо понижать, и его надо еще дальше понижать. Что же касается поправки о двух сроках для лидера партии, по-моему, это вмешательство государства, законодателя в жизнь партии, по сути, общественной организации. Вот это я бы демократично не назвал. Может быть, это метит в каких-то наших вождей, там, наподобие Зюганова или Жириновского. Но, в общем, насколько я знаю, в большинстве стран внутрипартийная жизнь, ну, практически не регулируется. Хочет партия иметь лидера на протяжении 20 лет, имеет, и зачастую это как раз оправдано.
Так считает заместитель директора Института общественного проектирования Михаил Рогожников. О правильном направлении сказал в беседе со мной и депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Олег Шейн.
Сама инициатива по данным поправкам, она идет в очень правильном направлении. И, строго говоря, наша фракция не поддерживала саму идею увеличения порога по численности партий, когда соответствующие решения принимались. Ведь вопрос порога – это не только вопрос формальной численности, это вопрос еще и очень больших затрат, которые должна нести партия, финансовых затрат и административных, с тем, чтобы можно было бы впоследствии обеспечить отчетность перед Федеральной регистрационной службой.
Это был Олег Шейн, депутат Государственной Думы России от КПРФ. Олег Смолин назвал президентские поправки формальным украшением суверенной демократии.
Как и все инициативы Дмитрия Анатольевича Медведева, которые считаются проявлением либерализма, на мой взгляд, эта инициатива имеет скорее характер архитектурного улучшения на фоне суверенной демократии, чем характер реального расширения демократии. Ну что такое 45 тысяч мест общественности? То же самое. Что такое Совет Федерации, который не избирается напрямую населением, а в котором член Совета Федерации должен пройти хоть какие-нибудь выборы? Это видимость выборности, а не настоящая выборность. Примерно то же самое, на мой взгляд, относится и к инициативам, согласно которым не понижается избирательный барьер с 7%, например, до 5%, а еще лучше до 3%. А наоборот, дается возможность партии, набравшей около 5%, послать одного депутата представителям в парламент.
В то же время Олег Самулин не считает, что президентские поправки направлены против лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Геннадий Андреевичу достаточно много лет, поскольку закон и обратной силы не имеет и вступит в силу только с момента его официального опубликования. У Геннадия Андреевича будет еще 10 лет для того, чтобы возглавлять партию. Поэтому думаю, что ему ничего не грозит.
Олег Шейн, обсуждая вопрос партийного строительства в России, напомнил о проблеме административного ресурса.
Сегодня одним из главных, наверное, препятствий для развития политического пространства в России является не столько численность партий и величины, сколько применение административного ресурса на местах с целью снятия неугодных кандидатов, отказа им в регистрации. И, конечно, если в этом деле не будет наведен порядок, никакая численность партии, даже самая небольшая, как было когда-то 10 тысяч человек, не позволит сформироваться в стране настоящему политическому пространству.
Говорил Олег Шейн. Независимый политик и эксперт Владимир Рыжков назвал поправки президента в закон о политических партиях имитацией демократии.
В условиях, когда процедура регистрации чрезвычайно жесткая, чрезвычайно забюрократизированная, когда бюрократия на каждом этапе может отказать партии в регистрации. Я хочу напомнить, что Касьянову отказали в регистрации за то, что нашли несколько человек, у которых были неправильные данные указаны, паспортные. То есть по одному человеку, по которому будет ошибка, можно отменить регистрацию партии, которая собрала там 60-70 тысяч членов. Поэтому это просто чистая имитация демократизации, это фарс, это ничего, по сути дела, не меняет. Напротив, мы видим, что режим ужесточается. Только что было принято решение, что будет внесена в ближайшее время инициатива об отстранении от должности всенародно избранных мэров, еще целый ряд ужесточающих поправок. Так что фактически речь идет просто об имитации демократизации. На самом деле режим продолжает ужесточаться. И о чем говорить, о каком партийном законе, если еще 3 года назад, 4 года назад в России было 45 политических партий, а после этого была проведена их массовая зачистка, и на сегодняшний день в стране осталось всего 7 зарегистрированных партий, при этом за последние годы ни одна новая партия не смогла зарегистрироваться. Этот закон ничего не изменит в той авторитарной ситуации, в которой мы сегодня находимся.
Так считает независимый политик и эксперт Владимир Рыжков. Эксперты полагают, что президент России вскоре может выступить законодательной инициативой об обеспечении нескольких депутатских мест для тех партий, которые набрали на выборах от 5 до 7% голосов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве, 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской из коллегии присяжных выведен один заседатель. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую базу в аэропорту Манас окончательное. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами, следует в кенийский порт Момбаса. Прежде чем мы продолжим, напомню, в 20 часов по московскому времени в нашем эфире по будням всегда итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем: Россия и Европейский Союз активизировали регулярный политический диалог. 20 лет назад в Варшаве начались заседания круглого стола в организации первых демократических выборов. Сможет ли российское движение «Солидарность» перенять опыт польского профсоюза? И партия «Яблоко» требует отставки губернатора Московской области. Почему именно администрацию Бориса Громова «Яблоко» считает одной из самых коррумпированных в России? Вот такие темы сегодня в итоговом выпуске «Время свободы» в 20 часов. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, добрый день.
Добрый день, Александр.
Да. Ну и, собственно, вам слово. С чего начнем?
Начну я, пожалуй, с парижской ежедневной газеты «Фигаро», которая помещает статью о том, что последние шаги Москвы представляют собой целый веер весьма противоречивых сигналов Вашингтону. Например, теперь было объявлено, что к концу года будет запущена Бушерская атомная электростанция. Об этом и статья. Я процитирую. «Вопрос о Бушерской АЭС лежит в основе разногласий Тегерана с западными столицами. Первоначально ее введение в строй было намечено на 1999 год. Но пуск много раз откладывался, так как иранская сторона, по утверждению России, задерживала оплату ядерного топлива. Однако, как утверждает неназванный европейский дипломатический источник, на самом деле Россия под предлогом финансовых разногласий не поставляла Ирану топливо по договоренности с Соединенными Штатами и Европой, тем самым оказывая давление на Тегеран с целью заставить его прекратить работу по обогащению урана. Впрочем, как признают эксперты, техническая составляющая тоже играет важную роль в затягивании сроков проекта. Российская сторона получила в наследство от немецкой фирмы «Сименс» стройку, начатую еще в 1979 году и прерванную после Иранской революции. По признанию экспертов, оборудование давно устарело. По контракту Москва должна была поставить Ирану реактор ВВР-1000, ядерное топливо, и подготовить иранских специалистов. Однако, как сообщил изданию «Европейский специалист», на самом деле российская сторона намеревалась переделать старый немецкий реактор в ВВР. А эта операция, не имеющая аналога в мире, оказалась крайне сложной. Чем бы ни было нынешнее заявление о предстоящем запуске реактора, случайным совпадением или косвенным посланием Западу, оно было сделано накануне встречи в Вене 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, для которых Иран остается одной из главных причин беспокойства, подчеркивает парижская газета «Фигаро». Россия, не скрывающая своих международных амбиций, считает Тегеран своим стратегическим союзником и крупным экономическим партнером. Москва стремится противодействовать американским планам в регионе. Кроме того, Москва не хочет лишаться иранского рынка. Об этом якобы свидетельствует недавний скандал вокруг продажи Ирану российских ракет С-300. Другая газета Financial Times, газета, издающаяся на английском языке, но вполне считающаяся европейской или даже международной. Москва скептически оценивает значение Европейского Союза, так пишет газета, ссылаясь на мнение российского политолога Вячеслава Никонова. Вячеслав Никонов, это уже цитата из газеты, перечислил 3 серьезных слабости, которые не позволяют Евросоюзу стать сверхдержавой. Дефицит стратегической проницательности, нехватка природных ресурсов и неумение мыслить масштабно, так пишут корреспонденты газеты Чарльз Кровер и Джон Торнхилл. По словам Никонова, Россия могла бы устранить все 3 недостатка Евросоюза, но в 1998 году еще решила к нему не присоединяться, сочтя структуру блока чересчур социалистической. Согласитесь, Александр, вполне парадоксально заключение газеты Financial Times или, во всяком случае, ее авторов. У меня еще есть время?
Да, безусловно, Ефим, немного только, к сожалению. Мы, кстати, всегда находим какие-то неполитические интересные темы часто для наших обзоров. Вот есть что-то такое?
И это, несомненно, не политическое. Владимир Путин предстал перед мировой общественностью в своей новой ипостаси. Ранее его знали как главу российского правительства, мастера восточных единоборств и бывшего агента КГБ. А теперь к этому добавилась еще одна неожиданная грань. Он поклонник шведской поп-группы «Абба». Как стало известно, это я цитирую из газеты «Таймс», это лондонская центральная газета, как стало известно, группу «Бьорн Эгейн», исполняющую репертуар группы «Абба», пригласили на секретный концерт для Владимира Путина, газета его почему-то называет «Человеком номер 2», на озеро Валдай. И вот группу доставили на автобусах на озеро, где заставили ждать, как они утверждают, в военных казармах. После подготовки они выступили в небольшом театре, и только тогда узнали, кто же их зрители. Владимир Путин, по их словам, сидел с женщиной на диване, которой отгораживала полупрозрачная занавеска. Они не смогли разглядеть ее лицо, отметили лишь, что она была одета в очень длинное и красивое платье кремового цвета. Газета предполагает, что это была супруга премьера Людмила Путина. Путин, когда слышал песню «Супертрупер», например, начал пританцовывать прямо у себя на диване, а под песню «Мама Мия» по просьбе музыкантов поднял руки вверх. Но после концерта, тем не менее, он не стал встречаться с музыкантами и уехал. Вот такая зарисовка из жизни национальных лидеров помещена сегодня в газете «Таймс».
Ефим, спасибо. Напомню, Ефим Фиштейн познакомил нас вот с этими свежими материалами в европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня прошла пресс-конференция лидеров Объединенного демократического движения «Солидарность» Гарри Каспарова, Бориса Немцова и Владимира Милова. Они заявили, что России в период кризиса нужна полномасштабная политическая реформа, начиная с отставки правительства Владимира Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Документ, в котором члены «Солидарности» объясняют, что делать России во время финансового кризиса и как выбираться из него без серьезных потерь, Борис Немцов совместно со своими коллегами по демократическому движению начал писать еще в сентябре. Курс доллара, вы сегодня не поверите, равнялся 26 рублям, напомнил журналистам бывший премьер. Сегодня в России сложилась ситуация, когда и экономика, и промышленность падают. Кто во всем виноват? Ответ для Бориса Немцова очевиден.
Мы имеем очень слабое государство, которое не способно преодолеть кризис. Оно никакого иммунитета не имеет к этому кризису, и поэтому граждане нашей страны будут вот корчиться в судорогах, наблюдая, как национальный лидер ставит эксперименты над страной. Поэтому мы считаем, что главная антикризисная мера – это отставка Путина и его правительства как архитекторов вот этого коррумпированного, недееспособного, слабого государства.
По мнению лидеров движения «Солидарность», есть единственное решение, которое смогло бы хоть отчасти, но стабилизировать обстановку в стране. Только немедленная отставка правительства во главе с премьером Владимиром Путиным поможет, говорит Владимир Милов.
Мы предлагаем перейти к поддержке широкого слоя, прежде всего малого и среднего бизнеса, и граждан, как тех, кто поможет поддержать спрос в экономике в условиях замедления экономической активности.
«Солидарность» также предлагает несколько конкретных предложений для стабилизации обстановки в условиях кризиса. Необходимо выделить государственную финансовую помощь гражданам, а не корпорациям, снизить бюджетные расходы на госаппарат и спецслужбы. Желательно также бороться с ростом цен, отменить решение о повышении въездных пошлин на иномарки, развить инфраструктурные проекты, такие как строительство дорог, аэропортов. Всего этого можно добиться, но первым шагом должна стать отставка правительства, не устают говорить члены «Солидарности». Они готовы объединить усилия со всеми, кто разделяет такие взгляды, даже обсуждать вопрос отставки премьера непосредственно с президентом, говорит Борис Немцов.
Главная антикризисная мера «Солидарности» – отставка Путина. Мы готовы с кем угодно на эту тему сотрудничать, даже с Медведевым. На тему отставки Путина 100%, потому что это серьезная история. Вот. Мы, конечно, понимаем, что он тоже с легитимностью, у него крупные проблемы, но надо все по очереди делать. И мы понимаем, страна в тяжелом положении. Но мы ровно для того, чтобы вот пройти по мирному сценарию, и предлагаем Путину отставку отправить. Вы, кстати, имейте в виду, сохранение его при власти – это кровавый сценарий. И тут, ради того, чтобы был мир в России, мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто это поддерживает. Мы поддерживаем Медведев, с Медведевым будем разговаривать. Если он сейчас стесняется поддерживать, ничего, мы можем встретиться и без телекамер.
В «Солидарности» отдельно уточнили, что они являются сторонниками мирных сценариев проведения политических реформ. Нам не нужны кровавые революции, говорят оппозиционеры. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Ну и в продолжение темы оппозиции, темы «Солидарности». Ровно 20 лет назад в Польше началась работа круглого стола с участием представителей руководства Польской Народной Республики и оппозиции, то есть Польского профсоюза «Солидарность». В результате заседаний которого в этой стране начались демократические перемены и пал коммунистический режим, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Накануне 20-летия начала работы круглого стола Сейм Польши единогласно принял резолюцию, в которой говорится, что это событие открыло дорогу к первым частично свободным выборам в послевоенной истории страны. Спикер Сейма Бронислав Комаровский.
В wyniku zawartego porozumienia 4 czerwca przeprowadzono wybory, które choć
w rezultacie достигнутых соглашений 4 июня 1989 года состоялись выборы, которые хотя и не были полностью демократическими, но подтвердили факт массовой поддержки поляками политических перемен в стране. А в сентябре было создано первое в истории послевоенной Польши некоммунистическое правительство, которое возглавил Тадеуш Мазовецкий.
Некоммунистический rząd, на челе которого stanął Tadeusz Mazowiecki.
В зачитанной спикером резолюции подчеркивается, что события 20-летней давности в Польше оказали влияние не только на польскую историю. Эти события стали началом демократических перемен в Центральной и Восточной Европе, которые изменили облик Польши и всего континента. Вчера в польском парламенте во время специальных юбилейных дебатов встретились бывшие участники круглого стола, которые 20 лет назад представляли власть и оппозицию и были политическими противниками. Войтех Ярузельский, Тадеуш Мазовецкий, Александр Квасневский и Адам Михник и другие. Между тем, легенда круглого стола, бывший лидер «Солидарности», а затем первый демократически избранный президент в послевоенной Польше Лех Валенса, сегодня считает, что соглашение 20-летней давности можно критиковать, но без них коммунистическая система могла бы держаться еще долгие годы и пасть в результате кровавых столкновений.
Страна коммунистична добре ведяла, что нас попросту разгонили.
Коммунисты хорошо знали, что они нас попросту разогнали. Людей преследовали за оппозиционную деятельность. Многие после военного положения были вынуждены выехать за границу. Их выгнали из страны. Они чувствовали, что мы слабеем, и поэтому решили рискнуть. Может, добить до конца получится. Вот это было самое подлое. Но Бог был на нашей стороне, и у них ничего не получилось.
Но при помощи Божьей не удалось им это.
В свою очередь, нынешний спикер польского сената, ветеран оппозиционного движения Богдан Борусевич, признается, что в начале 1989 года был категорически против какого бы то ни было диалога с властями.
Каждая наступная была сильнейшая. И...
Забастовки были все сильнее и сильнее. Я же в них принимал участие и видел, что к нам присоединяется все больше и больше молодежи, которая являлась основной силой протестов. Я был уверен, что осенью будут еще более мощные забастовки, и тогда наша ситуация в случае переговоров с властями будет значительно более выигрышной. Вполне вероятно, что эта очередная волна забастовок осенью 89-го просто смела бы ту власть. Впервые идея проведения круглого стола была официально сформулирована в августе 1988 года после встречи Леха Валенцы с министром внутренних дел Польской Народной Республики генералом Чесловом Кищиком. Власти соглашались на круглый стол взамен на то, что «Солидарность» откажутся от волны запланированных на осень забастовок. Заседания рабочих групп круглого стола, в которые входило 452 человека, продолжались 2 месяца. В результате стороны пришли к соглашению о проведении свободных выборов в Верхнюю палату парламента, Сенат, и паритетных с преимуществом для кандидатов от власти выборов в Нижнюю палату Сейм. Был учрежден пост президента, решено зарегистрировать «Солидарность» и дать оппозиции доступ до официальных средств массовой информации. Продолжает Лех Валенца.
Без
того компромисса, который, признаюсь, не был самым лучшим компромиссом, мы бы не смогли пойти дальше. Уже через 2 месяца после завершения работы круглого стола, в результате выборов, после чем 40-летнего господства в Польше пал коммунистический режим. По мнению бывшего руководителя Белоруссии, теперь оппозиционного политика профессора Станислава Шушкевича, опыт польского круглого стола может быть полезен и для белорусов, чтобы перейти от диктатуры к демократии без серьезных конфликтов.
Вем, что он завше працуе и завше працуе и на кожесть Беларуси.
Валенца всегда работает и всегда много делает для Беларуси. Я очень надеюсь, что Беларусь будет свободной страной, и мы еще пригласим Леха Валенцу в свободную Белоруссию, так как это было в начале 90-х, когда он посетил Минск с официальным визитом.
Так, как спотыкались мы подчас официальной визиты пана на Беларусь.
В Польше нередко с сожалением констатируют тот факт, что в мире падение коммунизма ассоциируется прежде всего с падением Берлинской стены, тогда как, по мнению поляков, именно начавшийся 6 февраля 1989 года в Варшаве круглый стол стал беспрецедентным примером мирной передачи власти демократической оппозиции. Именно в Польше, благодаря отважной борьбе тысяч поляков, способности сторон пойти на компромисс, начался демонтаж коммунистической системы в Европе.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Виктор Резунков, а гость петербургской студии «Радио Свобода» – экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов от партии «Яблоко». Также будут политический аналитик Дмитрий Перевязкин из КПРФ и политолог Михаил Макаров из Объединенного гражданского фронта. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Лидер движения «В защиту Химкинского леса» Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. Ранее избирательная комиссия Московской области отменила решение Химкинской избирательной комиссии, отказавшей Чириковой в регистрации. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской из коллегии присяжных выведен один заседатель. Как сообщил судья, присяжная не явилась на процесс. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Ранее Вашингтон заявлял, что переговоры еще продолжаются. В Алма-Ате избит корреспондент казахской оппозиционной газеты Бахыджан Нурпеисов. Как передает корреспондент «Радио Свобода», нападавшие забрали у журналиста диктофон и блокнот с записями, а ценные вещи не тронули. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Иск против руководства Израиля в связи с недавней операцией против группировки «Хамас» подала одна из исламских правозащитных организаций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится в Багдаде с заранее необъявленным визитом. Запланированы его переговоры с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Судья Сьюзен Кроуфорд, наблюдающая за ходом процессов над узниками американской тюрьмы в Гуантанамо, распорядилась прекратить рассмотрение последнего из этих дел. Украинское судно «Фаина», отпущенное на свободу сомалийскими пиратами после выплаты выкупа, следует в кенийский порт Момбаса. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Госдумы поправки к закону о политических партиях. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще у нас на очереди один репортаж из Петербурга, и это еще одна новость. Бюджет строительства второй сцены Мариинского театра на 2009 год сокращен почти на 1,5 миллиарда рублей. Проект Доминика Перо признан негодным, а нового фактически нет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Первый грандиозный котлован появился в Петербурге еще при губернаторе Яковлеве за Московским вокзалом. Валентина Матвиенко назвала его позорным местом. Теперь там предполагаются перроны для высокоскоростных поездов и общественно-деловой центр. Жаль только дома Лиговского проспекта, которые идут трещинами из-за строительства, угрожая городу новой разрухой. Второй котлован гораздо моложе. Это печально знаменитая вторая сцена Мариинского театра. Сейчас за старым театром гигантская яма, в которой с великими трудами и затратами построен фундамент. Можно сказать, золотой, возведенный на откровенном болоте. А вот проекта нет. Вернее, проект Доминика Перо, выигравшего помпезный архитектурный конкурс, признан неисполнимым. Осенью министр культуры Александр Авдеев заявил, что выбирать новый проект будут строго в соответствии с законом. То есть нужен новый конкурс. Но срок сдачи объекта – лето 2011 года. Вряд ли можно успеть и конкурс провести, и согласовать проект в Минкульте, и пройти главгосэкспертизу, и построить то не знаю что. Кроме того, что оно должно точно сесть на готовый фундамент. Говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголес.
Проведен международный конкурс. Вбуханы немыслимые деньги налогоплательщиков, между прочим. Никто не отвечает за редикюль, который получился в итоге. Нету ни Перо, победителя международного конкурса, между прочим, Матвиенко не последнюю роль играла в этом жюри, ни министра Швыдкова. Есть только большая яма, гора, включая специалистов, не знает, что же вместо проекта Перо будет строиться на этом месте. Завтра соберется президиум городского общества охраны памятников, мы там будем готовить официальное обращение по этому поводу.
Этот случай типичен, считает Александр Марголес.
Из раза в раз повторяется один и тот же сценарий. Выдвигается невероятно амбициозный проект международного желательно масштаба. Под это дело получаются грандиозные средства. Прежде всего, бюджетные. Они довольно быстро закапываются в землю. И на этом все.
Ряд амбициозных и провальных проектов длинен. Мариинка-2, Лиговка, Новая Голландия, стадион на Крестовском острове, намыв на Васильевском, грозящий городу, по мнению экологов, большими бедами. И уже раздаются голоса, что чиновники должны ответить за эти провалы и зарытые в землю деньги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Кинозвезда и посол доброй воли ведомства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала власти Таиланда принимать мусульман, покидающих соседнюю Мьянму. Джоли посетила беженские лагеря на севере Таиланда. В них находятся 111 тысяч покинувших Мьянму представителей народности Карен, исповедующие христианство. По рассказам свидетелей, тайские пограничники безжалостно относятся к беженцам из племени Рохинджа, исповедующим мусульманство и покидающим Мьянму, где их насильственно обращают в буддизм. Недавно группу беженцев Рохинджа избили военные на тайской территории и отправили в море на лодках без провианта. Администрация токийского Диснейленда объявила, что ожидает рекордной выручки в этом году, поскольку японцы, дабы отвлечься от тягот экономического кризиса, все чаще посещают парк развлечений. Токийский Диснейленд в апреле прошлого года начал праздновать свое 25-летие. Благодаря рекламной кампании число посетителей значительно возросло, и ожидается, что к концу марта, когда юбилейные торжества завершатся, чистая прибыль составит $232 миллиона, на 41% больше, чем в прошлом году. Рождаемость в стране сокращается, и реклама адресована не только детям, но и взрослым японцам. Европейский Диснейленд во Франции также объявил о росте числа посетителей. А вот открывшийся 3 года назад Диснейленд в Гонконге приносит меньше прибыли, чем ожидалось. Почетным гостем открывшегося 5 февраля Берлинского кинофестиваля стал американский актер Джо Д'Алессандро. Он представит документальный фильм о своей жизни «Маленький Джо» и получит награду «Тедди». Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Джо Д'Алессандро снимался у Луи Мали и Сержа Гинсбура, Жака Риветта и Джона Уотерса, Катрин Брия и Фрэнсиса Форда Копполы, но всегда будет восприниматься как актер фабрики Энди Уорхола. Фамилии всех выдающихся секс-символов кончаются на «О» — Гарба, Монро, Бранда, Д'Алессандро, говорил режиссер Пол Морриси, снявший «Маленького Джо» в 8 самых известных фабричных картинах. Добавим в списку еще одного актера, ведь Д'Алессандро называли Рудольфом Валентином. Тину киноподполье. 31 декабря ему исполнилось 60 лет. Как вам удалось рассказать о человеке с такой фантастической биографией всего за 90 минут, спрашивают у Николь Хойсер, режиссера фильма «Маленький Джо», премьера которого состоится на Берлинале 10 февраля. Это было самым сложным, признается она. Джо разрушил много барьеров и установил много новых правил, но он всегда оставался очень скромным и отлично понимал, что слава может сделать для тебя и что она может сделать с тобой.
Комментарий Дмитрия Волчика к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Странная история вокруг рекламы американского сала, которую можно увидеть в московском метро. История, в которой перемешались общественные страхи, политтехнологические измышления и обычная человеческая глупость в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн». Его подготовил Кирилл Кобрин.
Довольно забавно. Видел эту рекламу в метро «Водный стадион». Так и не нашел подтекста, хотя искал. Даже электричку одну пропустил, рассматривал баночки. По правде говоря, сначала чуть не стошнило от представления сала в шоколаде, хотя, конечно, наслышан, что продается в Штатах.
Эта запись в интернет-дневнике блогера «Спецкор» посвящена одной из самых экзотических загадок, которые волновали русскую блогосферу в последние дни. Но начнем по порядку. В минувшие выходные на станциях московского метро появились странные рекламные плакаты. На них в духе Энди Уорхола изображены 6 консервных банок, только не с супом «Кэмпбелл», а с загадочным продуктом под названием «Американское сало». По 2 на каждый из 3 сортов – классический, в шоколаде и под борщ. Недоумения по поводу странной рекламы появились в блогах уже в выходные. Во вторник сведения об этой истории распространило информационное агентство Dow Jones Newswires, а в среду газета «Коммерсант» выступила с публикацией «Сальный номер». Издание сообщило, что рекламная акция призвана связать американскую экспансию в традиционные для Украины отрасли производства, прежде всего пищевой промышленности, с кандидатурой Виктора Ющенко, и что авторы проекта намерены в ближайшее время запустить аналогичную кампанию на Украине, выделив на нее $9 миллионов. Газета уточняла, что в разработке кампании принимали участие политтехнологи «Справедливой России». В тот же день гипотеза корреспондента «Коммерсанта» Александра Воронова была с шумом оспорена в русской блогосфере. О том, кто может стоять за столь странной рекламной кампанией и о реакции на нее российского интернет-сообщества, рассказывает петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная.
Коммерсантовская публикация вызвала шумный отклик среди российских блогеров. Коммерсант основывал свою версию происходящего на словах представителя движения «Воины креатива», ссылка на сайт которого стоит в рекламных плакатах американского сала. Михаил Ковалев заявил Коммерсанту, что за рекламной кампанией действительно стоит политический подтекст. Цитата. «Эта кампания с глубоким смыслом. Процессы, которые происходят в братской стране, были инициированы как процесс демократии, а оказались блефом. В американское сало вкладывается тот смысл, что такой большой и сильной стране, как США, удается подменять смыслы во всех странах, где она принимает участие в политическом процессе. Конец цитаты. В среду версия «Коммерсанта» была опровергнута известным российским блогером Николаем Даниловым, известным как «Норвежский лесной». В своей записи, озаглавленной «Войны креатива. Первая кровь», он назвал «Коммерсанта» клиентов больницы имени Алексеева, а появление рекламных плакатов связал с вирусной кампанией издательства «Эксмо», продвигающего таким образом книгу «Войны креатива». Сообщения «Норвежского лесного» тут же перепечатали почти все новостные ленты и многие блогеры. Однако в публикации «Коммерсанта» содержался еще один факт. Рекламная кампания «Американская сала» предлагалось российскими креативщиками Виктору Януковичу во время его президентской кампании 2004 года, но была им отвергнута. Этот факт подтверждает и пространная статья Александра Мегре, опубликованная порталом Rus.ru еще в 2007 году. По версии «Норвежского лесного», получается, что Янукович от рекламы отказался, и проектом в итоге воспользовалась «Эксмо». Вопрос: для рекламы чего? Сайт «Воинов креатива» действительно рекламирует две книги. «Праведный меч» и главная книга 2008-2012 годов. Более того, исследования «Норвежского лесного» подтверждают, что этот сайт зарегистрирован на «Эксмо». Книги эти выходят под шапкой «Проект Россия», и об одной из них издатель сообщает буквально следующее. Еще не поступив в продажу, эта уникальная книга была внесена в реестр изданий, рекомендованных для чтения госслужащим, а также общественно-политическим деятелям, управлением делами президента России. И что самое пикантное, цитата, подлинный автор этой книги так и остался неизвестен. Или вот еще цитата от издателя. Никто не знает, откуда берутся книги серии «Проект Россия». Получается, что книги этой серии в «Эксмо» самозарождаются, причем вместе с деньгами на собственную раскрутку, которая, по подсчетам, опять же, «Коммерсанта», составляет как минимум 500 тысяч рублей в месяц. А «Эксмо» при этом еще и допускает свободное скачивание одной из этих книг с сайта Vocal.ru. При ближайшем рассмотрении рекламируемый будто бы продукт представляет собой шаблонный до тошноты научно-фантастический роман про мировое торжество российских политтехнологов, которое должно установиться к следующим президентским выборам в Америке. В книге довольно много орфографических ошибок. Что остается в сухом остатке? «Норвежский лесной» клеймит журналистов «Коммерсанта» за непрофессионализм и требует извинений. Новостные интернет-ленты некритично перепечатывают сообщения лесного. Издательство «Эксмо» молчит, а представитель движения «Воины креатива» опровергает информацию о причастности издательства к проекту. Между тем, московское метро перевозит ежедневно до 9 миллионов человек. Блогер «Штурмовик» сообщает, цитата, «В эффективности этих плакатов я убедился вчера сам, когда вечером около 23 часов на речном вокзале увидел, как не совсем трезвый парень спрыгнул на путь и стал с ненавистью срывать этот плакат, не обращая внимания ни на пассажиров, ни на дежурную по станции, ни на возможное появление поезда». А пользователь живого журнала «Хектор» публикует фотографию плакатов под недвусмысленным заголовком. На это у них деньги есть. Каждый волен верить в любую из указанных версий, однако определенные выводы можно сделать, так и не выяснив, кто именно стоит за странной рекламой. А выводы такие. Общественное сознание в России довольно сильно политизировано. Причем политизировано так, что самому себе не отдает в этом отчета. Кто-то простраивает политические мостики слишком быстро, как «Хектор». А кто-то, как «Норвежский лесной», изо всех сил закрывает глаза, чтобы не видеть в событиях политического содержания. И на фоне этой безотчетной политической ангажированности единственным спикером оказывается безвестный Михаил Ковалев, который с подростковым энтузиазмом открещивается от всего и вся, транслируя в мир бессодержательно агрессивный трэш.
Буря в стакане русской благосферы. История про американское сало, о ней рассказывала петербургский литератор и переводчик, и блогер, конечно же, Ольга Серебряная. Рубрика «Политика онлайн». Рубрику подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет защиты журналистов направил открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву с призывом найти убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской из коллегии присяжных выведен один заседатель. В коллегии осталось 15 человек. Власти Киргизии сегодня заявили, что их намерение закрыть американскую военно-воздушную базу в аэропорту Манас окончательное. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом на пост мэра Химок. Прокуратура столицы Турции Анкары объявила о начале расследования действий Израиля в секторе Газа по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится в Багдаде с заранее необъявленным визитом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
На российском валютном рынке с середины недели наблюдается относительное затишье. В пятницу, например, курс рубля к доллару на торгах незначительно понизился, а к евро, наоборот, повысился, что в целом соответствует текущим котировкам доллара к евро. Стоимость бивалютной корзины в последние дни, вплотную приблизившаяся к установленному текущему максимуму 41 рубль, также остается стабильной. При этом, как отмечают эксперты, Центральный банк не тратит валюту для поддержания курса рубля, что свидетельствует о достижении рынком баланса между спросом и предложением, говорит начальник отдела экономического анализа МДМ банка Николай Кощеев.
Надо сказать, что в принципе игроков против рубля не так много, просто они сейчас имеют такую достаточно сильную инерцию и мощь на рынке. Я думаю, что им имеет смысл немножко призадуматься об этом, потому что на самом деле в целом рынок находится, в общем-то, несмотря ни на что, под контролем ЦБ. Ну, просто некая есть совокупность, скажем так, действий и факторов, которые заставили в свое время сделать вот такой вот достаточно добровольный выбор в сторону плавной девальвации рубля, и теперь то же самое он может достаточно волевыми жесткими мерами попытаться остановить этот процесс. Это будет не очень приятно для тех, кто играл против него в последние дни.
Какие возможности сегодня имеет Центральный банк для сдерживания спекулятивных атак на рубль, помимо использования своих золотовалютных резервов? Заместитель начальника аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Центробанк имеет возможность ограничивать доступность банков к рублевой ликвидности, поскольку в последнее время основная часть валютной игры велась как раз на те рублевые средства, отчасти как раз предоставленные российским банкам для поддержания ликвидности в системе. Но, по сути, эти деньги используются не по назначению, используются в валютной игре. Центробанк, на мой взгляд, в настоящий момент достаточно четко следит вообще в целом за ликвидностью. Во-вторых, он, в общем-то, способен контролировать, куда выделяемые средства многие банки направляются. И, в общем-то, уже не раз представитель руководства Центробанка встречался с представителями банков и объяснял им то, что не стоит слишком активно уповать на валютную игру. То есть, в общем-то, некоторые банки, в конце концов, могут просто лишиться ликвидности, которую представляет ЦБ, что для них окажется критическим.
Тем не менее, эксперты до сих пор не пришли к единому мнению, насколько экономически обоснованно является установленная Центральным банком верхняя граница бивалютной корзины, и не следовало ли ему воспользоваться своими возможностями по регулированию объемов рублевой ликвидности на более раннем этапе. Николай Кощеев продолжает.
Часто говорят о так называемом равновесном курсе, но лично я не очень эту терминологию люблю, потому что, на мой взгляд, равновесный курс – это понятие более чем субъективное для рынка и колеблющееся буквально минута к минуте, да, на нем. Но дело в том, что вот когда говорят о равновесном неком курсе, то ЦБ его рассчитывал каким-то образом для себя, исходя из цены нефти, текущего состояния внешних рынков, конъюнктуры, особенно сырьевых рынков, конечно же. Он, видимо, считал, что для экономики будет лучше, если рубль будет плавно снижен до какого-то определенного уровня, который он для себя определил.
Проводимая в России кредитно-денежная и валютная политика вызывает много вопросов и у международных экспертов. В среду рейтинговое агентство Fitch понизило на одну ступень суверенные рейтинги страны, объяснив свое решение в том числе непоследовательными действиями Центрального банка, связанными с регулированием внутреннего валютного рынка в последние месяцы. Эти же причины, на что особо обращает внимание старший экономист Центра развития Валерий Миронов, заставили Fitch снизить сами рейтинги или прогнозы рейтингов большой группе ведущих российских компаний и банков.
Непонятно, приведет ли даже более значительная девальвация к значимому положительному эффекту реального сектора экономики в силу того, что у нас возник целый сектор сборочных предприятий, которые работают на импортных комплектующих. Сейчас для этих предприятий падение курса – это не лекарство, а скорее яд. И вместе с тем, что у нас очень большая корпоративная задолженность валютная, а для предприятий, имеющих валютные долги, падение рубля, естественно, это тоже вредное такое очень воздействие. Оно как бы вызывает усиление бремени долговой нагрузки. Все это делает валютную политику пока тем слабым местом в российской экономике, которое выливает в снижение рейтинга.
Центральный банк заявляет, что готов и способен поддерживать текущий уровень рубля к бивалютной корзине относительно длительное время. Однако, как отмечают эксперты, по мере увеличения рублевой ликвидности на рынке, а новые кредиты банковской системе уже обещаны, спрос на иностранную валюту будет расти. В связи с этим они не исключают, что если в ближайшие месяцы платежный баланс продолжит показывать отток капитала, то Центральному банку со временем придется вновь пойти на дальнейшую девальвацию рубля, говорит Валерий Миронов.
У рынка хорошая память, он помнит 97, 98, 99 год, тогда произошла четырехкратная девальвация рубля к доллару, и при этом произошло двукратное снижение импорта. Сейчас же рынок видит, что в этом году при том снижении экспорта, которое легко просчитывается, для примерно нулевого сальдо платежного текущего счета нужно серьезно иметь положительный торговый сальдо, не менее 40, может быть, и 70 или более миллиардов долларов. Но чтобы обеспечить при снижении экспорта такое торговое сальдо, нужно не менее чем 30-кратное снижение импорта. С учетом опыта 99-97 годов, когда снижение импорта на 50% вызвало 4-кратную девальвацию рубля, нынешняя девальвация рубля на 50% по отношению к лету и как бы стабилизация курса по бивалютной корзине на уровне 41 выглядит слабоватой.
Как и следовало ожидать, по итогам торгов в пятницу Центральный банк весьма незначительно скорректировал курсы рубля. К доллару он подешевел на 0,2% до 36 рублей 38 копеек, а к евро примерно настолько же подорожал до 46 рублей 48 копеек.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Крупнейшие международные научные общества, в том числе Британское королевское общество, объявили 2009 год годом Дарвина. 12 февраля во всем мире отмечается 200-я годовщина со дня рождения великого английского ученого, автора теории эволюции. В этом же 2009 году отмечается также 150 лет со времени публикации главного труда Дарвина «Происхождение видов». О дарвиновских торжествах в Британии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В свое время Зигмунд Фрейд заметил, что история нанесла 3 сокрушительных удара по самодовольству человека. Первым ударом стало открытие, что Земля не является центром мироздания. Вторым оказалась эволюционная теория Чарльза Дарвина, из которой следовало, что человек всего лишь еще одна разновидность животного мира. А третьим ударом Фрейд скромно назвал собственное открытие, отбросившее традиционное представление о том, что человек руководствуется в своем поведении лишь рациональными побуждениями. Написанная в 1859 году книга Дарвина «Происхождение видов», вышедшая в Лондоне тиражом всего в 1200 экземпляров, действительно потрясла мир. О значении дарвинизма в интервью «Радио Свобода» рассуждает известный британский историк науки, профессор Кембриджского университета, автор книг «Дарвин» и «Дарвин в Кембридже» Джон Ван Уай.
100 лет назад, в 1909 году, в мире отмечалась столетняя годовщина со дня рождения Дарвина. Это были беспрецедентные торжества. Никогда в прошлом никто из ученых не удостаивался таких почестей. Могу сказать, что торжества по поводу жизни и трудов Чарльза Дарвина в этом году значительно превышают масштаб юбилейных торжеств столетней давности. И это не случайность. Хочу отметить, что для восприятия и понимания науки широкой публикой Дарвин сделал намного больше, чем современные ученые, потому что генетика и ДНК – довольно сложные вещи, которые нелегко понять непосвященным. В то время как теория Дарвина, установившая факт эволюции живых существ, воспринимается без особого труда.
12 февраля, в день рождения Дарвина, в колледже Христа Кембриджского университета, где учился великий натуралист, будет открыт необычный памятник автору теории эволюции. Скульптор Энтони Смит представил Дарвина без канонической бороды в возрасте 22 лет. Столько лет было ему в 1831 году, когда он отправился в качестве натуралиста в свое знаменитое кругосветное путешествие на корабле «Бигль». Именно во время этого путешествия на Галапагосском архипелаге Дарвину пришли в голову основные идеи теории эволюции, в основу которой он положил естественный отбор и изменчивость организмов. Опубликованная им через 23 года после возвращения из плавания книга «Происхождение видов» переведена практически на все европейские языки. В России она была издана еще в 1864 году. Почему же Дарвин так долго колебался, не решаясь публиковать свои идеи, хотя они окончательно созрели у него практически к 1838 году? Он даже заметил в одном частном письме, что для него публикация теории эволюции подобна признанию в убийстве. Вот как объясняет эти колебания Алекс Гескин, куратор, открывшийся в Музее естественной истории в Лондоне обширной выставки, посвященной 200-летию знаменитого ученого.
Главной причиной колебаний был спорный взрывной характер содержания его работы. Идеи Дарвина противоречили господствовавшим в его время традиционным христианским представлениям. Дарвин разослал копии своей работы ряду ученых. На нашей выставке мы демонстрируем ответы, которые он получил. Некоторые из них были положительными. В них ученые соглашались с идеями Дарвина и находили их стимулирующими. Но были и критические отзывы. Например, один из профессоров утверждал, что Дарвин ошибается, что его идеи принижают человечество, что он восстает против христианского учения. Дарвин колебался, потому что хорошо понимал все революционное значение своей теории.
Однако сам Чарльз Дарвин вовсе не считал себя революционером. Более того, автор теории эволюции полагал себя добрым христианином. Кем же был этот человек, чьи труды и через 150 лет после публикации вызывают яростные споры, хулу одних и восхищение других? Историк науки и биограф Дарвина Джон Ван Уай рисует такой портрет великого ученого.
Дарвин был очень приятным, скромным человеком с развитым чувством юмора. У него была большая семья, 10 детей и много близких друзей. Его обуревала одна страсть – разгадать загадку природы, и это то, что двигало им в течение всей жизни. Любознательность и страсть исследования природы были главными чертами его личности. Своими находками он просто хотел поделиться с коллегами по науке.
Говорил биограф Чарльза Дарвина, профессор Джон Ван Уай. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – это проблемы людей, взявших в России ипотечный кредит. А также, можно ли говорить о том, что в России отныне государственные чиновники всегда будут иметь приоритет перед простыми гражданами при решении их жилищных прав и проблем. Будут, конечно, и все наши постоянные рубрики и другие репортажи. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правозащитная организация «Матери Дагестана» подготовила доклад о нарушении прав человека.
На минимуме в 226 голосов вотум недоверия правительству поддержали только 203
депутата. Приемная мать часто приковывала детей друг к другу, не отпускала в уборную. Дети постоянно голодали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».